он предал свою душу Богу. Это юбилейный год. И следующий год будет тоже юбилейный, так как мы будем отмечать 130-летие его дня рождения. А это значит, что есть возможность и повод вспомнить два этапа жизни этого человека, ибо, вспоминая его жизнь, можно говорить не часами, не днями, а годами. Настолько она была многогранна и насыщена. Вспоминается его детство, его родители, благочестивый протоиерей Дорофей и матушка Екатерина, которые заложили основу характера этого человека. Он родился в благополучной многодетной семье. В этой семье было 3 мальчика и 3 девочки. И он был как бы в центре этой семьи, он был 3-м ребенком. И он получил от отца очень важные мужские качества. Качество выдержки, качество такта, глубокой внутренней культуры и способности услышать, понять и разделить печаль рядом стоящего человека. А от мамы он получил такой завет, который она многократно ему повторяла с детства. Пусть твое добро делается с твоим дыханием. И вот вся жизнь митрополита Николая, этого светильника Русской Православной Церкви 20 века, она была выражением вот этих полученных и усвоенных в детстве очень важных качеств. Когда он поступил в училище в Петрограде, благодаря тому, что его отец стал законоучителем в одном из ведущих лицеев, то он сразу снискал одобрение своих сверстников, потому что он был очень хорошим товарищем. Он приехал издалека, из Белоруссии, но он абсолютно гармонично вписался в тот строй и в тот мир, в который он попал. Потому что везде, где бы он ни был, он проявлял вот эти заложенные родителями очень важные качества души. О его отце и о нем будут говорить так. Это был человек решительный и человек волевой. Это говорили те, кто любили его, почитали, и те, кто его ненавидели. Его враги, безбожники. И вот можно от этого детства сразу перейти к концу его жизни. Потому что, когда мы смотрим на его жизнь, мы видим, что он как бы готовил свой итог. Вот все те положения, которые он занимал в церкви, все те достижения, которые он явил в жизни, все это меркнет на фоне одного очень важного служения, которое он подъял на себя. Можно сказать, что он был адамантом 20 века Русской Православной Церкви. Потому что десятилетие конкордата с 1943 года, когда произошла встреча со Сталином, она завершилась. И курс был взят на гонение церкви. Закрывались храмы, уходили в заточение священнослужители. Статистика нам говорит, что 200 человек отреклись публично от веры. И это печаталось в органах печати для того, чтобы показать, что никакого Бога нет, никакого процветания религии в Советском Союзе нет. Когда смотришь протоколы встреч Совета по делам Русской Православной Церкви, которые возглавлял Карпов, то видишь одну борьбу, и эту борьбу взял на себя митрополит Николай, потому что был решительным и волевым. Но борьбу он эту вел с тем чувством такта, культуры и внутреннего уважения к своим оппонентам, который он усвоил от родителей. А когда он попадал в храм Божий и служил, то он наполнялся благодатью Божией и творил милость и доброту вокруг себя. И черпал в этом силы, чтобы противостоять. В нашей православной вере есть такое учение о том, что в определенный момент жизни человечества произошла богооставленность. Это случилось, когда Господь наш висел на Голгофе на кресте. «Боже, Боже мой, вскую оставил меня Иси», говорит Христос в последние минуты своей жизни. И никому из рода человеческого не суждено пережить эту богооставленность. Только Бога-человек Христос мог это перенести за нас. А вот человека оставленность переживают все те, кто знаком с предательством близких людей. И вот митрополит Николай в последние годы своей жизни, употребляя все силы, чтобы замедлить процесс распада церкви в Советском Союзе, он эту человека оставленность испытал на себе. И чашу эту он испил до дна, потому что его не только лишили председательства в отделе внешнецерковных сношений, как тогда это называлось, не только убрали лукавым образом с кафедры Крутицкой и Коломенской, не только отправили в отпуск, который длился месяцами, но самое главное, его лишили возможности служения. Ему не давали служить, и он писал патриарху, что он плачет от того, что он не может служить. Но он понимал, что это расплата за его противостояние. Говорили, что он метит в патриархе, что он тщеславный, корыстный человек, и поэтому он так себя ведет. Враги церкви смогли убедить патриарха, что митрополит Николай на него клевещет, на соратника, с которым 40 лет они бок о бок шли в период, когда не знали, будут жить или не будут. Но Господь все устроил по-другому. Говорят, что владыка Николай не любил лавру. А как он мог не любить лавру, если последнее богослужение за год на Пасху, в Светлый Четверг, он здесь служил, в лавре, в трапезном храме. И это была служба совершенно уникальная, потому что он всю службу плакал. Людей тогда не пускали сюда. С 58 года в лавру невозможно было прийти, брали паспорта и записывали фамилии тех, кто сюда приезжал, и брали подписку, что больше никогда сюда не приедут. А народ каким-то образом, узнав о том, что владыка здесь служит, пришел и плакал вместе со своим архиереем. Он больше не служил литургию. Он сподобился потом еще раз сослужить патриарху всеношное бдение. Но даже до конца не дали ему отслужить, его быстренько увезли, чтобы он не попадался на глаза. И умер он от этой тоски, внутренней тоски, потому что сердце человеческое не может выдержать эту глыбу испытаний, которую он на себя подъял. И, конечно же, не ради корысти, и не ради каких-то своих выгод, а ради любви к Богу и к церкви. Поэтому, конечно, он был адамантом, тем кремнем, на котором наша церковь устояла. Никита Сергеевич Хрущев в 64-м году взрывает Преображенский храм, тоже в 4 часа утра. Взрывает, чтобы все следы подвига владыки Николая убрать из этой жизни. А Господь через 50 лет этот храм восстанавливает. И в этом храме за каждой службой поминается святитель нашей церкви, владыка Николай. И каждый год этот храм приезжает сюда для того, чтобы молитвенно почтить человека, который взял на себя этот великий подвиг защиты церкви в очень сложное время. Одна из духовных чад владыки говорила так: мы верим, что по молитвам владыки одновременно апостола, мученика и святителя мы получим прощение грехов. В миру он носил имя Борис, в честь Бориса и Глеба, мучеников, страстотерпцев. Всю свою жизнь он был святителем Христовой Церкви с именем Николай в монашестве, под покровом святителя Николая. А свое апостольское служение он запечатлел последним издыханием в день памяти святого всехвального апостола Андрея Первозванного. Это значит, что эти великие угодники Божии находятся рядом с ним и благословляют всех тех, кто молитвенно помнит, любит Владыку и молится за его душу. И наша вера православная говорит так: когда уходит праведник из этого мира, то мы на небе обретаем молитвенника. Мы счастливые люди, ибо мы обрели заступника и молитвенника. Царствие небесное и вечный покой у Бога, высокопреосвященнейшему, преснопамятному митрополиту Николаю. Аминь.